И офлайн, как вот сейчас Алексей Леонидович Кухарев, врач-терапевт, кандидат наук, будет проводить прием, а говорить мы будем о метформине. Метформин – это лекарство для лечения сахарного диабета. И также его называют...
И не только.
И не только. И его называют препаратом долголетия. А можно ли метформин принимать профилактически? Какие у него могут быть побочные эффекты? Как его принимать правильно? Я составила план вопросов. Сейчас я вам озвучу, Алексей Леонидович, как я вас буду сегодня расспрашивать.
Да.
Кому метформин стоит принимать с осторожностью? Какие правила приема метформина важно соблюдать, если вам только-только назначили лечение? У кого прием метформина может вызвать нарушение памяти? И какие анализы нужно сдавать, если вы давно принимаете метформин? Нужно ли всем начать принимать метформин, чтобы дожить до 100 лет? Давайте с последнего.
Ну, скажем так, панацеи по-прежнему нету. Это вековая мечта человечества — найти волшебную таблетку от всех болезней. И с метформином была такая история. И, кстати, его достаточно часто в литературе, там, околомедицинской, называют именно так — лекарство от всех болезней. Вот. Ну, сказать, что его надо принимать всем, конечно, нет. Вот, потому что, ну, надо помнить, что какое бы лекарство распрекрасное у нас не было, у него всегда будут побочные эффекты, определенные риски. Принимать его можно не всем. Мы попозже подробно остановимся и все эти вещи проговорим. Но, тем не менее, это один из самых... Да что там один из самых? Это самый частый выписываемый препарат для лечения и предотвращения сахарного диабета второго типа в мире.
Что вообще такое метформин? Есть же много лекарств, которые выделяются из сыворотки, из плазмы крови, какие-то растительные, какие-то химические.
Вот. Давайте я вам расскажу небольшую историю метформина. На самом деле этому лекарству уже больше 100 лет. Впервые на него обратили внимание в 18 году, когда его выделили из травы, которая называется не очень поэтично «козлятник лекарственный».
Сейчас буду рассказывать, я буду смотреть, как это выглядит.
Да, ну это выглядит так, такой как голубенький колокольчик там, ну или как люпин, похоже на люпин. Ну так вот, тогда обратили внимание, что при лечении вытяжки из этого, ну при назначении вытяжки из этого растения снижается сахар.
Ух ты.
Да, и, значит, пытались лечить. Ну, там, на самом деле, у этой группы препаратов там было много представителей. Вот, но от большинства из них отказались, потому что побочные эффекты у них были больше, чем у метформина. Ну, так вот, и в 30-е, в 40-е годы пытались лечить, но как-то вот опасаясь побочных эффектов, все-таки это не было мейнстримом, да? А вот с 56-го года его уже официально стали применять как препарат для лечения диабета второго типа. И с 1995 года он был фактически принят как первая линия, и сейчас он и остается. То есть, если мы говорим о лечении сахарного диабета второго типа, вот, то, собственно, у большинства людей это лечение начинается с назначения метформина.
Читаю в интернете. Козлятник лекарственный обладает мочегонным, патагонным, лактагонным, противоглистным свойствами, а также регулирует обмен веществ. А обмен веществ нас интересует в лечении диабета, верно?
Ну, естественно, собственно, что такое?
Как он регулирует?
Что такое диабет? Это нарушение обмена углеводов. Вот, вызванное там или недостатком инсулина, или потерей к нему чувствительности клеток. Ну, это про диабет второго типа, последний. Ну, так вот, соответственно, кому можно, кому нельзя. Давайте сначала это проговорим.
Вот вам приходит человек с сахарным диабетом. Угу. Вы на него смотрите и понимаете, что ему можно и нужно. Что это за человек?
Ну, во-первых, это, как правило, все-таки человек с повышенным индексом массы тела. То есть, по сути говоря, с избытком веса или с ожирением. Вот. У таких людей метформин работает максимально эффективно. И, собственно, если у человека нет избытка веса, вот, и мы подозреваем диабет второго типа, тут надо еще задуматься, а он ли это вообще? Может быть, это диабет Лада, там, позднее начало диабета первого типа? В общем, короче, метформин надо назначать, когда ты абсолютно уверен, что здесь ты имеешь дело именно с диабетом второго типа. Ну и, как я уже сказал, что человек должен, соответственно, выглядеть. Вот, но тут встает основной вопрос. Какое главное у нас, чего мы боимся, собственно, когда лечим человека метформином? Мы боимся лактацидоза. Лактацидоза – это дело в том, что при сниженной функции почек метформин, он способен вызывать сдвиги в метаболизме молочной кислоты, которая может приводить при ее накоплении к очень серьезным и опасным последствиям.
К болезням почек?
Нет, не к болезням почек, а к нарушению вообще функционирования. То есть закислению крови, вот, накоплению молочной кислоты. И, собственно, это очень быстро может стать грозным таким... грозным нарушением и требует лечения в рамках реанимационного отделения.
Какие анализы назначаете перед приемом метформина?
Ну, соответственно, нам прежде всего надо убедиться с человеком. Как у него с функцией почек? Потому что это самое главное. Есть такое понятие предположительная фильтрационная способность почек. Или, rate по-английски, уровень. Уровень фильтрации почек.
Это в биохимии видно?
Нет, это такая математическая история, которая рассчитывается с учетом там, возраста, веса иногда, уровня креатинина и так далее. Вот, соответственно, и пола, да, пола. Так далее это было пола. Вот.
Какой пол? А женский, мужской?
Просто делается поправка.
Нормы разные.
Да, в ту или иную сторону, в зависимости от того, какой пол. Вот, и, соответственно, нормальный уровень фильтрации почечной считается, если это превышает 60.
60 чего?
60 миллилитров в минуту на 1,73 квадратного метра.
Точно, математически.
Давайте я больше не...
Можно короткий вопрос сразу? А метформин, он что, обладает способностью накапливаться в организме?
Конечно.
То есть он закисляет?
Конечно.
А как его выводить?
Нет, он не закисляет. Закисляет молочная кислота, которая начинает накапливаться при лактоацидозе. Метформин прекрасно выводится почками. Вот, еще в какой-то степени выводится печенью. Поэтому, прежде всего, нельзя его давать людям с нарушениями почек, если уровень фильтрации у нас ниже 30. Вот. Нельзя его давать людям с непереносимостью метформина. Если были какие-то идиосинкратические реакции раньше на метформин, лекарственные болезни или еще что-то. Его нельзя давать людям с заболеваниями печени. Вот. С аккуратностью его надо давать людям, там, у которых была преэклампсия, но это касается женщин. И там определенный набор еще есть. Но главное, конечно, это функции почек. И когда ты хочешь человеку назначить метформин... Еще нельзя ни в коем случае давать метформин людям, у которых есть подозрение на дефицит витамина В12 или... пернициозная, мегалобластная какая-то анемия, когда эритроциты такие большие становятся.
Получается, если вам врач назначает метформин, убедитесь, что у вас взяли анализы, проверили функцию почек, печени, нет ли у вас
В12
анемия?
Да, недостаток витамина В12. Как-то это грустно звучит. Это не пациент должен убеждаться, а доктор...
Извините, доверяй, но проверяй.
Понятно.
Доктор, должен. Но просто, знаете, когда пациент приходит еще к врачу, он иногда бывает сомневается. То есть он говорит, зачем? Мне же диабет надо лечить. Зачем мне почки проверять? Почки тут вообще ни при чем. Mm-hmm. И не каждый врач будет объяснять так подробно, как вы объясняете механику.
Это очень жалко.
Время приема у всех все-таки разное.
Все-таки я стараюсь, чтобы медицина имела какой-то смысл.
Поэтому мы популяризируем, собственно.
Тогда продолжим.
Информируем наших зрителей о том... о чем они должны знать, идя к врачу?
Это совершенно правильная ремарка, то есть нормальный, нормальный врач, который понимает, что он делает, он должен обязательно, если собирается назначить метформин, проверить функцию печени, проверить функцию почек, проверить уровень витамина В12, если есть к тому какие-то предпосылки.
И это важно, потому что самостоятельно нельзя метформин ни в коем случае понимать, потому что вы не сможете сами проверить функцию печени, почек и так далее. У нас звонок. Тамара, здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда вы?
Я из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Леонидович, можно вам задать вопрос? Можно, да?
Да, конечно, давай.
Конечно.
Ага. Я не метформин, а давление хочу спросить.
Спросите.
Про давление.
Спросите.
Да. У меня на одной руке одно, на другой другое давление. И какому доверять, я не знаю. И еще, 140-145, мне врач сказала, что не надо пока принимать на постоянной основе лекарства.
А вам сколько лет?
Мне 72.
72.
А сейчас я смотрю, у меня к вечеру уже 150 бывает там на 80, на 95, в разных руках разное давление.
Давайте я по очереди отвечу. Разное давление между руками – это абсолютно нормально. Во всяком случае, у живого человека. Поэтому надо помнить, что 15, крайне 20 пунктов между руками, это нормально. Но лучше ориентироваться на 15. А на ваш вопрос, какой руке доверять? Доверяйте той, которая выше. Потому что, чтобы не было ложного успокоения. Поэтому мы всегда ориентируемся в работе. На какой руке выше давление, то и мерей. Вот, это на первый вопрос ответ. А то, что касается, что вам доктор сказал, собственно, нормальное давление по-прежнему остается 120 на 80. Вот, есть общее правило такое. Давление у человека должно быть как можно ниже, при условии сохранения качества жизни. Поэтому, если оно уже начало у вас выскакивать 140-150, я бы, конечно, с доктором бы поспорил. По-моему, у вас пора уже как-то,
начинать. 72 лет, все-таки не могу не высказаться. Мне кажется, хорошее в любом случае.
Хорошее 120 на 80.
Хорошее, да. Не идеальное.
Не, ну это, конечно, нет предела совершенству. Я видел людей с давлением 300. Вот, но тем не менее, но просто мы лечим гипертоническую болезнь в зависимости от ее тяжести. Здесь уже можно, так сказать, подумать о каком-то назначении базовой терапии. В чем смысл вообще лечения гипертонической болезни? Ну, давайте, так сказать, это обозначим. В том, чтобы не снижать давление, когда оно поднялось уже. Вот, не звать саперов, когда уже рвануло, а не давать ему подниматься. То есть поставить ему заслон. Вот для этого и нужен постоянный прием лекарств. Поэтому если у вас сало давление выскакивает выше 140, ну, по-моему, пора дать препарат.
У меня еще вопрос. Можно?
Конечно.
Да-да, задавайте.
Да, я вам уже звонила по поводу, вы мне посоветовали на почечнике сдать анализ суточной мочи.
Метанефрины, норметанефрины, да?
Я не знаю, чего там. В общем, я сдала, мне сказали, все нормально. А что мне делать? Вот, куда мне дальше идти?
Дальше идти уже никуда не надо. Если у вас это анализ нормальный, значит, тут не про нарушение надпочечников. А у вас, скорее всего, самая обычная эссенциальная гипертония, многофакторная. Поэтому причины мы и тут, скорее всего, не найдем. Просто подбирать нормальный препарат, чтобы у вас всегда было при любом настроении, при горе, при радости, всегда было давление ниже 140. Вот, вот все, что надо делать.
Спасибо за ваш вопрос. И берегите себя, заботьтесь о здоровье, воспользуйтесь рекомендациями Алексея Леонидовича. Все равно я вас похвалю за то, что, вероятно, хороший Ладно. Образ жизни.
Ладно, присоединяюсь.
Надо, похвалить надо, конечно. Mm-hmm. Спасибо, что заботитесь о себе. Алексей Леонидович, у нас еще
Продолжим.
Один звонок. Марина. Марина, добрый день. Вы в прямом эфире, я попрошу вас выключить телевизор.
Это сам... Я хотела такой вопрос задать. Вот мне доктор назначил метформин, да, по схеме, все, я начала пить, там, одна таблетка вечером, да.
Так, сколько миллиграмм?
А потом, ой, вы знаете, 500.
Так, сколько вам лет?
Мне 75.
Так, хорошо, дальше.
Да, и вот я начала пить одна таблетка вечером, это первая вот по схеме. Я 4 дня пропила, у меня началась сумасшедшая диарея еще и с кровью, блин, и я прекратила.
Еще и с кровью?
Да.
Если бы у вас просто началась диарея, ну тут надо, так сказать, следовать протоколу. Если бы у вас просто началась диарея, я бы, может быть, поменял бы вам метформин быстрого действия на метформин длительного освобождения. Но то, что появилась диарея из крови, это прямое показание, чтобы сделать колоноскопию и понять, откуда это кровит. Потому что за этим может стоять банальный геморрой, а может стоять что-то и более важное. Поэтому тут сейчас у вас появилась новая вводная задача сделать колоноскопию и объяснить себе, откуда взялась кровь. Потому что это ненормально. От метформина такого не... От метформина от одного крови не будет.
А когда я перестала его пить, у меня все наладилось.
Ну, это возможно, но просто не надо так вот бытовой логикой к этому вопросу подходить. Есть правило, если в стуле появилась кровь, делай колоноскопию, а потом все остальное. Потому что это может быть простая какая-нибудь вещь, а может быть там какой-нибудь полип или, не дай бог, что-нибудь еще, когда диарея началась, он там раздражился, начал кровить. То есть это ситуация, которая требует совершенно однозначного следующего шага – колоноскопии.
Спасибо за ваш звонок. То есть получается, что побочный эффект метформина в виде нарушения стула...
Да, может спровоцировать какой-то...
Диагностический такой
важный критерий. Так что метформин подождет, ничего страшного. Сделайте колоноскопию, тогда можно будет к этому вопросу вернуться и уже, так сказать, быть на безопасной стороне улицы.
У нас есть еще один вопрос.
Да.
Значит, спрашивает Юлия. Эндокринолог назначил метформин 1000 без каких-либо дополнительных анализов. Что делать? Сахарный диабет еще пока у меня под вопросом, но есть лишняя масса тела. Принимаю метформин уже на протяжении года, вес стоит, а то и повышается. Что делать?
Ну, давайте так. Бывает, что от метформина вес на пару килограмм снижается. Но это ни в коем разе не препарат для похудания. Поэтому с этой целью он не назначается. Пункт первый. Пункт второй. Ну, в общем-то, по правилам не начинают с 1000 миллиграмм. Начинают сначала с 500 миллиграмм или с 850, в зависимости от размеров человека. Если человек маленький и весит там 50 килограмм, я бы дал 500. Если человек весит 100 килограмм, я бы дал бы 850. И дальше наблюдал бы и повышал бы раз в две недели дозу, в зависимости от уровня сахара, если мы говорим про это. А если мы лечим, скажем так, склонность к диабету, или так называемый преддиабет, то там, в общем-то, нормальная цифра — это 850 в сутки.
Угу. То есть а без дополнительных анализов?
Про дополнительные анализы мы говорили. То есть хотя бы функцию почек, общий анализ крови, биохимия, ну все как положено. Потому что эта история, она назначается не на день, не на курс.
А вот человек принимает. Год принимает она уже.
Год человек принимает, значит, надо сейчас сделать биохимию, обязательно посмотреть уровень витамина В12.
Снижается от метформина.
Да, обязательно поинтересоваться фильтрационной способностью почек, то есть мочевинокреатинин, обязательно надо брать, смотреть. Ну, то есть вообще, когда ты человека кормишь метформином, ты должен обязательно раз в год ему проверять витамин В12, смотреть функцию печени, смотреть функцию почек. Вот, тогда ты будешь молодец.
Но метформин бывает разный, бывает долго высвобождение, бывает обычный.
Да, сейчас мы про это поговорим.
Давай.
Значит, ну, по действию они отличаются только тем, что при метформине длительного высвобождения не вся доза сразу попадает в кровь, а потихонечку в течение дня она отцепляется от носителя, на котором он доставляется в организм. Это позволяет создать более ровную концентрацию и, ну, скажем так, избежать некоторых неприятных побочных эффектов. Сам из них частым это является тошнота, диарея, ну и какие-то вот желудочно-кишечные неприятности.
То есть какой нужно принимать?
Надо начинать с простого. Если простой нормально заходит, то на нем и иди. Вот. Если возникают какие-то побочные эффекты, можно попробовать перейти на метформин длительного
Можно самостоятельно перейти или нужно, опять же, через рекомендацию врача?
Да нет, в принципе.
Доза та же должна быть.
В принципе, доза, ну, примерно, да. Примерно, да, единственное, что у метформин длительного освобождения нет дозы 850, там есть доза 750. Вот, а так есть 500, есть 1000, есть 750. И у метформина длительного освобождения верхняя суточная доза – это 2000, а у быстрого – 2,5. Вот и
расчет. Какое время суток принимать метформин с едой, после еды, до еды?
Ну, смотрите, период полововведения – это период, за время которого уровень метформина в организме снижается в 2 раза, 12 часов. Это всегда означает, что метформин надо давать 2 раза в сутки.
2 раза в сутки.
Два раза в сутки, да.
Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой у вас вопрос?
У меня такой вопрос. Дочери 45 лет, а у ней жировой гепатоз, лишний вес, у отца был сахарный диабет, урчание в животе постоянно, жидкий стул – сахар 6.
Угу.
Сахар 6. Она купила метаморфин и пьет.
Она купила она сама его купила и пьет? Или ей доктор
назначил? Да, сама купила, потому что боится, так как у отца был сахарный диабет, он рано умер. А вот у ней жировой гепатоз, и вот постоянное урчание в животе, большой живот и жидкий стул.
Ну, смотрите, я, конечно, как врач, не могу одобрять, когда люди начинают заниматься самолечением. Надо же понимать, что сам по себе метформин диабет не предотвратит. Предотвратит он только, если он применяется в комплексном лечении вот тех самых вещей, до которых она дошла, то есть излишек веса. А что такое жировой гепатоз? Это накопление жира в печени. Соответственно, если в организме много жира, он появляется в печени. Если организм худеет, печень тоже худеет. Поэтому метформин в комплексном лечении этой истории, он, конечно, да, безусловно, но это, опять же, должен думать доктор за нее, а не она сама должна идти в аптеку и себе назначать.
Тем более, вот. Такие последствия могут быть.
Ну, там много нюансов. Не бывает полностью безопасных лекарств, ни одного не знаю. У каждого что-нибудь да есть свое. Поэтому, безусловно, чтобы предотвратить развитие диабета у вашей дочери, ей надо снижать вес. Вот. Но это всегда комплексная история. Если ей удастся снизить вес там, хотя бы на 10% от того веса, который у нее есть сейчас, у нее начнет худеть и печень, будет разрешаться жировой гепатоз. Метформин здесь поможет. Поможет, но не поможет похудеть и не поможет удержать. Но он поможет, ну, как бы с более правильной работой печени в том числе.
Алексей Леонидович, но ведь...
И он повышает чувствительность к инсулину, вот, что тоже может помочь в снижении веса.
Так метформин же многие пьют еще, чтобы похудеть.
Ну, я уже говорил минут 10 назад, что это не лекарство для похудения.
Не лекарство для похудения, но эффект-то такой есть?
Эффект, он очень нестойкий, во-первых. Во-вторых, он максимум дает 1,5-2 килограмма. Вот, и далеко не у всех... А только вот у людей, которым это или повезло, или они просто, ну, скажем так, комплексно подошли к решению проблемы и стали следить за диетой, стали шевелиться. То есть просто вот лежать на диване, есть метформин, худеть и улыбаться, это не прокатит.
Жаль. У нас есть вопрос от Ивана. Здравствуйте, доктор. Мне 61 год. 3 года назад после ковида поставили сахарный диабет. Год пил метформин 500 миллиграммов. Затем из-за проблем с сердцем врач назначил фарсигу. Сдавал анализы на сахар, нормализовался. Перестал пить метформин. Только вот тот препарат, который указал ранее. Сахар повышается только после приема пищи. Нужно ли пить метформин?
Нужно. Нужно, нужно. Если у вас нормальная функция почек, нормальная функция печени, метформин, вот я уже объяснял, да, что это вот, скажем так, если мы посмотрим на детскую пирамидку, вот нижнее колечко со штырьком – это метформин. А все, что мы надеваем сверху, это, так сказать, к нему дополнение. Фарсега – прекрасный препарат. Но в сочетании с метформином они оба работают лучше, чем каждый по отдельности. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас контроль сахара был, ну, скажем так, стабильный, потому что, ну, вот вы померили один раз в сутки, это не значит, что он целый день такой. Он скачет, скачет там в зависимости от того, что вы делаете, что вы съели и т.д. То есть метформин, он совершенно четко снижает выработку сахара печенью, потому что еще наша печень очень много сахара вырабатывает, особенно ночью. Вот. Во-вторых, он совершенно доказанно снижает уровень гликированного гемоглобина, а это означает, что он в целом вот за прошедшие 3 месяца положительно влияет на контроль сахара.
Но он пожизненный.
Ну, скажем так. Скажем так. И статины пожизненные, только очень группы ограниченные населения, которые он показан. А в какой-то момент мы это дело отменяем. И метформин, в принципе, например, после 80 лет назначать противопоказано.
У нас 30 секунд. Иван продолжает вопрос. В какой дозировке пить метформин? Вот было прописано 500.
Ну, зависит, опять же, от веса и от уровня сахара. 500, ну, в принципе, нормальная история, если при этом сахар в целевых пределах и гликированный гемоглобин там ниже 6,5. Так что 500 вполне, ну, просто надо динамический контроль осуществлять за этим, за всем.